Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Виктор.
Здравствуйте.
Благословите.
Благослови, Господи.
В субботу, совсем недавно, мы праздновали церковное новолетие. И несмотря на то, что люди даже уже бывают не первый год в церкви, все равно не до конца знают, что вот новолетие, что это значит, почему церковный год в сентябре именно начинается, и как это нужно правильно понимать, и как в связи с этим жить церковному человеку.
Да, действительно, в субботу, 14 сентября, а по прежнему стилю 1 сентября, начало индикта, церковное новолетие, и именно с этой даты начинается богослужебный год. Мы все знаем, что у нас есть круг богослужений суточный, недельный, годовой круг богослужений. И вот как раз годовой круг, он начинается 14 сентября. То есть это Новый год, и это так было на Руси, это древнее установление, которое еще было со времен Римской империи, когда 1 сентября устанавливался день сбора налога для воинов, уходивших на отдых, и именно в этот день вот этот налог собирался. Потом, конечно, был уже совершенно другой смысл, и в Ветхом Завете мы все знаем, что церковное новолетие и благовествование лета Господне благоприятно связано с проповедью Господа нашего Иисуса Христа, который вышел проповедовать, вышел на общественное служение, и как раз вот в этот день читается на Божественной литургии Евангелие от Луки, где Господь пришел в синагогу в субботний день и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот здесь Господь нам говорит о сути своего служения, о проповеди евангельской, на которую он выходит. Для евреев тогда, в то время, это означало, по сути, освобождение от плена, от порабощения римлянами. Вообще вот этот день, он имеет такое духовное значение, когда мы, начиная богослужебный год, стремимся к освобождению от страстей, от различных недугов телесных и душевных, именно силой Духа Святаго, когда мы приходим в храмы Божии, прибегаем к церковным таинствам. Вот именно в этот день мы молимся, мы совершаем молебен, мы, скажем, с теми, кто начинает церковный год, учащимися духовных школ, молимся о том, чтобы вот этот год, он принес нам много пользы духовной. Вот такой день 14 сентября. Мне представляется еще очень важным, чтобы каждый христианин, начиная вот с этого дня, уже совершал бы церковный год соответственно, чтобы, скажем, имея церковный календарь, христианин знал, что в каждый день церковного года совершается, какая служба, какое Евангелие читается, какой духовный смысл
евангельского. Для этого, кстати, есть ведь православные календари, их сейчас легко купить и в интернете смысл посмотреть.
Во многом церковных календарей, их очень охотно приобретают в церковных лавках прихожане. Смысл как раз во многом в этом, чтобы каждый день, я повторяю, каждый день мы или с вечера мы начинали день таким образом, открыли календарь на именно дне сегодняшнем. Есть календари, где прямо евангельский текст и апостольский текст на русском языке размещается. Вот прочитали и подумали о контексте, в каком контексте этот отрывок находится, какое духовное значение Евангелия дня, какой тропарь-кандак праздника сегодняшнего дня памяти святого.
Кстати, батюшка, вот здесь же сразу же уточняющий вопрос. К сожалению, задают до сих пор вопросы, вот чем тропарь от кандака отличается?
Ну, тропарь – это все относится к поэзии церковной, и тропарь содержит основное значение этого праздника, кратко излагает. И кандак – это тоже такое вот поэтическое произведение, которое иным образом толкует события праздника, который совершается. И когда мы читаем тропарь, кандак того или иного дня, праздника, то мы понимаем его значение. Это очень важно. Поэтому, братья и сестры, сегодня, когда мы говорим о церковном новолетии, об индикте прошедшем, то давайте вот не забывать об этом. Церковный год только начался, и вот для нас он должен состоять из чтений начала. Мы же говорим порой и так, что есть у нас утренние и вечерние правила. И порой христианин говорит, что иногда надоедает, иногда еще какие-то причины трудно или затруднительно, или неохота, или еще как-то не читается утром правила и вечером, или вечером не читается, потому что человек устал. Можно иногда вместо утреннего или вечернего правила прочитать Евангелие, евангельский отрывок, одну главу или две, или вот то чтение, которое сегодня есть. Также мы должны обращать внимание на апостольское чтение. Вот если мы послушаем проповеди святейшего патриарха Кирилла, то можно заметить, что часто он останавливается на толковании именно апостольского чтения. К сожалению, мы недостаточно уделяем внимания апостолу. Кстати, и в храмах на богослужении можно заметить, что апостол читается как-то и непонятно.
И потом батюшки чаще всего в проповеди говорят, как вы уже сказали, про Евангелие, которое читалось, а апостол как-то вот ускользает.
Да, а на самом деле апостольское чтение, оно так же важно, как Евангелие. Поэтому я знаю, вот прихожане, бывает, подходят к батюшке, к настоятелю и говорят: а вот сегодня читали апостольское чтение, нам непонятно как-то это все. Или шестопсалме читается. Поскору, быстро, нам тоже непонятно. Можно помедленнее? Можно. Надо читать, это сказано и в богослужебном уставе, надо читать все, чтобы люди понимали.
Есть ведь еще такая хорошая практика, некоторые священники советуют вот, брать последование, да, как идет последование богослужения, и хотя бы одну службу постоять, посмотреть, как оно все идет, и когда ты смотришь и слышишь в этот момент, становится понятнее.
Да, есть и такая практика, и даже можно приобрести книжечки, где как раз последование, скажем, всеночное бдение, божественной литургии или вечернее, утреннее, часы, шестопсалмия, чтобы следить за текстом и более понимать, что читается. Например, если христианин так вот внимательно ходит в храм и следит за порядком богослужения, то, ну вот, мне кажется, что через полгода где-то он уже будет точно понимать смысл службы, что говорится, что поется. Нельзя стоять так и воспринимать это как некое таинственное, непонятное действие, которое происходит, и не очень важно.
Конечно, конечно, отец Виктор, я с вами полностью согласна, что мне кажется, что те люди, которые говорят, что они ничего не понимают, это так называемые, да, по нашему церковному сленгу захожане, потому что человек, который хотя бы там пару месяцев ходит регулярно в храм, он уже и песнопения некоторые знает наизусть, и молитвы, и знает, что батюшки делают, поэтому...
Вот есть такое обыкновение, например, в грузинской церкви, во многих храмах там весь храм поет. Вот все, кто находится, прихожане на службе, то соответствующие песнопения поются всеми.
Ну, у нас, кстати, тоже поют. Потише, правда, и немножко нас, так стеснительно,
да,
но
нас,
поют.
Ну, у нас, как правило, поют «Воскресение Христово видевши», символ веры, конечно же, «Отче наш».
Нет, я имею в виду даже вот обычные песнопения, поют, обычное, да? То, что, да, просто, ну, душа,
Богу,
очевидно, поет,
это,
у людей,
да,
они тоже,
вот,
это,
да,
инициатива,
да,
собственная, да, конечно.
Да. У нас вот, например, в нашем храме женщины в основном, это прихожанки, посещают занятия по церковному пению. Одна из певчих проводит эти занятия, и вот они учатся петь, и, дай Бог, могут уже спеть литургию. А также во многих храмах детские воскресные школы научаются этому. Вот я сейчас вернулся из поездки, вчера мы были в Тавде. Наверное, все знают, что это небольшой уральский город. От Екатеринбурга он находится на расстоянии 400 километров, и там уже до границы с Тюменской областью где-то километров 100. Вот там храм святителя Николая Чудотворца, приход большой, и там есть школа от раковиц. Там занимаются именно девочки в возрасте вот, и от 7-8 лет до 17-18, они уже хорошо поют литургию, и у них вот такие вот занятия. То есть там такая практика, что девочки занимаются отдельно, вот клуб у них от раковицы, а мальчики у них там такое вот кадетское обучение. Вот, у них есть подворье на берегу пруда, уже, ну, за городом. Там они собираются, тоже там есть храм, молятся. Кстати, я там собирал грибы. Сейчас время.
И как? Много грибов?
Вот, к сожалению, мы набрали грибов немного, потому что шел дождь, моросил, и... дорога, конечно, там тяжелая, то есть на машине туда не пробраться, трактора у нас, к сожалению, не было, шли пешком, и какое-то расстояние прошли, но вот как раз лес такой был грибной, однако белые грибы мы хотели найти, было немного. Нашли немного, но потом все это восполнили на рынке в Тавде, и там приобрели много грибов, корзины, там коробки, все, что было, заполнили. Там также брусника, клюква, затем у них рыба хорошая, щука, вот, коптят. Очень интересно.
Батюшка, я также знаю, что у вас есть стихотворение, связанное с новолетием. Прочитайте,
да,
пожалуйста.
Вот, может быть, оно не так связано с новолетием, как вот мы сейчас говорили, с точки зрения церковного года, но вообще новолетие, оно относится и к занятиям в школе, оно относится ко всем, кто начинает церковный богослужебный год. И мы думаем о том, а что нам надо познать духовно. Вот мы уже говорили о том, что надо освободиться от каких-то... Порой человека посещают какие-то вот тягостные раздумья, зачем, почему. Конечно, бывает в жизни всякое, но это не должно преобладать. Как говорил батюшка Серафим, слава Богу за все. Включи в расписание первых занятий гербарий из листьев и в парке прогулки, пока без касаний, без слез и объятий, пока лишь до дома в родном переулке. Включи в расписание первых ошибок надежду на дождик и зонтик раскрытый, пока без раздумий и робких улыбок на улице ранней, укутавшись в свитер. Включи в расписание первых мечтаний картинки, где завтрак и чайник кипящий, пока без отъездов и долгих прощаний с тобою под утро на кухне сидящий. Включи в расписание первых полетов забавной книжки, что в киоске купила, пока без посадки, и кажется, что-то ты все-таки нежно сказать позабыла. Включи в расписание первых ответов минуты раздумий и капельку вздоха о том, что промчалось дождливое лето, но осень пришедшая тоже неплохо.
Слава Богу за все.
Да, слава Богу за все. И лето, которое промчалось, когда-то оно было дождливое, когда-то были солнечные деньки, кто-то от дождливого лета уехал в теплые края, кто-то здесь мечтал о солнышке. Пришла осень, и вот я еще раз хочу повторить, что вчера были в такой поездке, и там прекрасно, и осень прекрасна. Какие у осени цвета, это и красные, и желтые, и еще зеленые листочки, и земля, усыпанная листьями. Если ты гуляешь осенью в лесу, то это тоже необыкновенно. Вот мы вчера в Тавде гуляли, можно сказать, ну, собирали грибы, гуляли, и потом мы были уже вот глубоко в лесу, в тайге, в часовне святителя Николая Чудотворца, который вот посреди такого девственного леса, там источник
Она прям в лесу находится, да?
Да, да, в лесу.
То есть там очень мало, наверное, людей вообще заходит?
Да, там мало людей, но вот сама часовня, даже это не часовня, маленькая церковь, там есть алтарь, она хорошо обустроена, рядом вот как раз источник, там, где можно облиться, тоже сделано облиться святой водичкой, и еще рядом домик для паломников, и вот установлено там такие вот двуярусные деревянные кровати, то есть все устроено для того, чтобы, скажем, можно прийти и там остаться, и вот пребывать в тишине, покое, вдалеке от всяких вот таких
суетных дел,
раздумий, прочее. Я там, кстати, прямо в лесу написал короткое стихотворение. Можно прочитать?
Конечно.
Вдали от грохота, пальбы, машин, сигналов, разных просьб, я собираю тут грибы. Вот этот класс, а этот брось. Он старый, выцветший, хромой, который можно пнуть, забыть, а я возьму его домой, чтобы согреть, обнять, отмыть. Пусть сохнет медленно под дождь, что за окном с утра стучит. Он на меня слегка похож, ни с кем не спорит и молчит.
Отец Виктор, вот чисто технически вы идете, собираете грибы, и вот вам приходят строчки. Как это происходит? Вы их сразу же записываете?
Да, я вот сразу, потому что потом очень трудно, и вот строчки уходят, и очень трудно потом это восполнить. Я вот просто остановился, присел там на поваленное дерево и вот старался быстрее записать. Потом записал, пошел дальше, а потом все это пропало. Там интернета нету в тайге, и я уже там в другом...
Надо на диктофон, наверное, говорить.
Да-да, я вот забыл, спасибо, Анна. Вот надо на диктофон. Я, к сожалению, редко пользуюсь этой функцией, и иногда мне какой-то звонок, вот я ехал... как-то за рулем был, и мне позвонили из пресс-службы епархии, вот срочно, отец Виктор, надо вот эту новость, я говорю, слушайте, я за рулем, я не могу. А мне также вот подсказывают, что ты нам надиктуй сейчас быстро и скинешь, и все. Ну и я, конечно, воспользовался этой функцией, и все, слава Богу, получилось.
Прочитайте еще что-нибудь из новенького, отец Виктор.
Ну, на самом деле, действительно есть стихотворения, которые можно прочитать. Я даже не знаю, вот, какое лучше, и поэтому просто...
Давайте два тогда.
Можно несколько, да, стихотворений. У меня, кстати, есть еще стихотворение, где как-то точечно некоторые события отображены. Давайте я его прочитаю. В открытом доступе сейчас воскресный день и ветерок, и все, что пишется про нас, и даже матом пара строк. В открытом доступе с утра с небес прокапал летний дождь, на город сумрачный смотря с улыбкой ангельской. Ну что ж, как будем дальше жить, старик, и что останется потом? Сегодня жарко и парит горячий полдень за окном. В открытом доступе сейчас зачем нам нужен интерфейс, когда закончился покос и пожелтел осенний лес? В открытом доступе Париж, и спит, и плачет Нотр-Дам, роняя камни с черных крыш. Чуть-чуть остынь, ну как ты там?
Ну, конечно, это трагедия с Нотр-Дамом.
Ну, это, да, нас затрагивает. Здесь, мне кажется, совершенно неважно формально, к какой конфессии относится собор, и для нас больно, когда вот такое происходит.
Тем более еще вот я слышала высказывание одной женщины, она говорила, что действительно так удивительно, да, сколько Нотр-Дам пережил, кого он только не видел из исторических личностей, да, и Наполеона, и Жанну д'Арк, и там коронование разных королей, и вот так просто взять и, ну, сгореть — это неправильное слово, да, но вот так вот пострадать. Не при каких-то вот таких вот помпезных, серьезных битвах, да, каких-то, может быть, революций, а вот так вот просто.
Может быть, это знамение нашего времени, и мы, конечно, можем о чем-то задумываться, что-то предполагать, но, конечно, это все тайна Божия. Бывают и чудотворные иконы,
сгорают,
погибают,
конечно.
И храмы горят.
Совсем недавно ведь у нас была эта история в Кургане.
Ну да, то есть мы помним вот это событие в Чемиево, Чемиевское, или икона Божьей Матери Чемиевская. Наверное, многие-многие туда ездили.
К нам ведь она приезжала.
К нам она приезжала, она была в Свято-Троицком кафедральном соборе, я помню, когда приходили, много-много людей приходило, чтобы помолиться перед этим образом. И поэтому это деле, всегда такие раны в нашем сердце.
И потом пошло очень много разговоров, ну, в общем-то, как и всегда, ходит о том, что, я думаю, отчасти это связано с надеждой, когда люди говорят о том, что это копии, да, были, когда возили иконы, и что на самом деле подлинник, он где-то лежит, там, спрятанный. Но мне кажется, вот в чем наша русская православная церковь, и, в принципе, православная церковь, она отличается в выгодном свете от каких-то музеев, еще чем-то, что даже вот иконы, великие святыни, да, которые много-много лет, и которые видели огромное количество людей и историю, мы сейчас можем к ним приложиться, что они не как в музеях за бронированным стеклом находятся, или даже если и находятся, то все равно доступа к ним намного больше, чем с какими-то другими историческими вещами.
Да, у нас в храмах действительно очень много святых икон, перед которыми мы можем молиться. Конечно, много есть святынь, которые еще не переданы церкви. Это и храмы. Вот недавно я был в церкви Марии Магдалины.
Вот здесь, рядом с Малышевским кольцом, да?
Да-да, вот здесь недалеко. Это была домовая церковь второй женской гимназии в Екатеринбурге, ну, в старом Екатеринбурге. А сейчас она принадлежит, находится в управлении педагогического университета, и находится вот сама церковь просто в ужасном состоянии. Вот мы там были, она просто разрушена внутри. Это центр города и снаружи.
На самом деле, многие даже и не знают, что там есть церковь.
Многие не знают, хотя видно, когда подходишь к храму, там кресты, там они вот в углублении находятся, прямо на здании на самом. И по зданию видно, что это церковь. Она снаружи вот вся обваливается, хотя это объект культурного наследия, который должен охраняться государством, но не охраняется. А внутри там просто какая-то свалка, все разбито, все разрушено. Какие-то обломки мебели и не отдают.
Она продолжает действовать, там продолжаются богослужения?
Нет, она не передана церкви, там вообще ничего нету. То есть она находится в разрушенном состоянии, и нет доступа к ней, и в том числе как к объекту культурного наследия. Нет доступа верующих, и нет ничего от былого благолепия. Поэтому я за то, чтобы церкви передавались, чтобы церкви строились, строились и строились. Давайте я стихотворение прочитаю.
Да.
«Я в скверике тихом поставлю часовню, а в парке, что рядом, три церкви под вечер, чтоб там помолиться усталым и сонным, обняв себя тихо за шею и плечи, так молятся, если прощения просят, и плачут, и знают, что может проститься все то, что когда-то наделал и бросил на землю или на пол, или в светлые лица людей, что сидели напротив или рядом с тобою несчастным, но гордым и сильным, с бокалом Бакарти и шоколадом, в костюме обычном, блестящем и стильном, так молятся, если совсем утопают средь шторма и бури и моря букетов, когда уже пристань, когда уже знают все тайны затмений, закатов, рассветов на острове дальнем или здесь, возле дома, где пара окурков и шприц, и бутылка, где было когда-то совсем по-другому, хотя бы с закуской и ложкой и вилкой, так молятся только в часовне, что в сквере, и в церкви второй, что в парке поставил, и в первой, и в третьей, что только по вере я тоже построил без знаний и правил».
Отец Виктор, большое спасибо за нашу беседу.
Спасибо
сегодня.
Вам.
Очень всегда у нас душевно все проходит. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга.
Спасибо,
Еще раз большое спасибо, до новых встреч.